Из жития блаженно-мудрого чудотворца Ерастия Солянского. Житие, датированное 7114-1606 годом, как почти все письменные свидетельства той смутной эпохи, впоследствии было уничтожено. Из рукописи, принадлежащей перу неизвестного автора, чудом уцелел всего один столбец, свиток, который мы и приводим здесь в переводе на современный русский язык. А в светлый четверг князюшка пробудился ото сна еще позднее обыкновенного. Солнце в небе стояло уже высоко, но в тереме все ступали на цыпочках и говорили шепотом, дабы не потревожить сон его милости. Накануне благородный Ерастий до глубокой ночи был наверху у государя, а как возвернулся в свои хоромы, изволил еще часок-другой заморскую птицу-попагай словесной премудрости обучать, да и умаялся. Лишь в полдень донесся из опочивальни звон серебряного колокольца. Это свет князюшка открыл свои ясные оченьки и пожелал воды для утреннего омовения, да мелу толченого. Сказывают, будто есть у Ерастия в устах некий волшебный зуб белорудный. И ежели тот зуб каждоутренний с особой молитвой не начищать, то вся чудесная сила из него уйдет. Про князя-батюшку всей Москве ведомо, как он, будучи малым дитятей, жизнь за государя-царевича отдал и был годуновскими душегубами до смерти умерщвлен, и за тот подвиг великий взят на небо, в Божьи ангелы. Когда же законный государь объявился и пошел отцовский престол добывать, поддержал Господь Дмитрия Иоанновича в его справедливом деле, и для того явил чудо великое, вернул душу государева-спасителя в то самое тело, откуда она была злодейски исторгнута, и пожаловал царь своего верного товарища, нарек меньшим братом и князем, повелел отписать любую вотчину, какую только Ерастий пожелает. От воров Годуновых много земель осталось, самолучших. Но ангел-князюшка по смирению и кротости своей и спросил во владение лишь малый надел на Москве, где ранее соляной двор стоял. Поставил себе там хоромы бревенчатые и по прозванию того места стал именоваться князем Солянским. Ни городков себе не истребовал, ни сел с деревнями, ни крестьян. А все от того, что долгое время в раю пребывал и проникся там духом нестяжательным. Святости накопил столько, что и в церковь на молитву редко ходил. По воскресеньям весь народ, и бояре, и простолюдины, с рассвета на заутренне стоят, грехи отмаливают, а он, знай, почивает сном праведным. Что ему гнева Божьего страшится, когда он ангел? Слух о нем распространился по всей Руси, что чудеса творит и мудр не по своим детским летам. Но сие последнее неудивительно, ибо всяк знает, что год, проведенный на небесах, равен земному веку. А восстав ото сна в светлый четверг, Ерастий на завтрак откушал полночный плод апфельсин из царской оранжереи, еще конфектов имбирных, еще пряников маковых да яблочного взвару. После ж того пошел на двор, где с рассвета, как обычно, собралась толпа. Кто за исцелением пришел, кто за благословением, а кто так, поглазеть. Явил себя князюшка на красное крыльцо, то-то светел, то-то пригож. Шапочка на нем алабархатна, в малых жемчугах, жупанчик польский малинов со золотыми разговорами. На боку узорчатая сабелька, государю в подарок. Все ему в ножки поклонились, и он им тоже головку наклонил, потому что хоть и князь, а душа в нем любезная, истинно ангельская. Воссел на серебряное креслице, на плечо посадил заморскую птицу-попагай, синь-хохолок, червлёно-перо. И сказала вещая птица человеческим голосом некое слово неведомое, страшное, трескучее. А Ерастий засмеялся, так-то чисто, будто хрусталь зазвенел. И говорит черни: «Ну, вставайте, вставайте, которые калеки, да хворые, налево, остальные давайте направо». Люди, кто впервой пришел, напугались, ибо многие не ведали, куда это, направо и налево. Но князевы слуги помогли. Взяли непонятливых за ворот, да по сторонам двора растащили, но пинками не гнали и плетьми шелепугами не лупили. Ерастий того не дозволял. И обернулся князь Ашую, где собрались больные. Золотушные, расслабленные, бесноватые, колчерукие и колченогие. Был там и ведомый всей Москве блаженный юрод Филиновозник. Дрожал сердешный, трясучая хворь у него была. Блеял бессмысленно, и никто от него вразумительного слова не слыхивал. Князь зевнул, прикрыв роток рученькой, но солнце все же таки блеснуло на белорудном зубе, и в толпе заволновались, а некоторые и вновь на землю пали. Поднялся тогда Ерастий с креслица. Махнул рученькой, потер чудесное око Божие, что у него всегда на груди висит, и как закричит своим крустальным голоском заветные слова, какие запомнить невозможно, а выговорить под силу лишь ангелу. Все крыл-крыл, будто воркование голубиное. Что сила в всем заклинании великая, про то всем известно. Закачалась толпа, иные и вовсе сомлели. Среди вечных вой поднялся, крик, и многие, как то ежедневно случалось, исцелились.
«Зрю, православные, зрю!»
— закричал один, доселе слепой.
«Братья, глите, хожу!»
— поднялся с каталки расслабленный, кто прежде не мог и членом пошевелить. А Филя-навозник, кого вся Москва знает, вдруг трястись перестал, поглядел вокруг с изумлением, будто впервые Божий свет увидел. «Чего это вы тут?» — спрашивает. Похлопал себя по бокам. «А я-то... я-то кто?» И пошел себе вон, удивленно моргая. А как уже сказано, никто от того Юрода понятного слова не слыхал давным-давно, с тех пор, как его 3 года назад на Илью Пророка шарахнуло небесное молонье. Те же хворые, кто нагрешил много, остались неисцеленными и пошли прочь со двора, плача и укрывая лица, ибо стыдно им было от людей. Князюшка-ангел сызново зевнуть изволил, потому что наскучило его милости по всякий день чудеса творить. И поворотился одесную, к правой сторо. Здесь столбец обрывается на полуслове. Тому, что некоторые из увечных действительно исцеляются, Ластик давно уже не удивлялся. Мама всегда говорила, что половина болезни от нервов и самовнушения. Если впечатлительного человека убедить, что он обязательно выздоровеет, начинают работать скрытые резервы организма. Чем сильнее вера, тем большие чудеса она производит. А люди, каждое утро собиравшиеся на Солянском подворье, верили искренне, истово. Тут все имело значение, и репутация чудотворца, и долгое ожидание, и блеск хром-кобальтового брекета, и непроизносимое заклинание. На роль магического заклятия Ластик подобрал самую трудную из скороговорок. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. Первый раз, когда выходил к народу на красное, то есть парадное крыльцо, ужасно боялся. Не разорвали бы на куски за шарлатанство. Но все прошло нормально. Хворые убогие исцелялись как миленькие. Во-первых, те, кто легко внушаем или болезнь сам себе придумал. А во-вторых, конечно, хватало и жуликов. Например, сегодняшний слепой, что кричал «Зрю, православные!». 3 месяца назад этот тип уже был здесь, только тогда он вылечился от хромоты. Такие громче всех кричат и восхищаются, а после по всему городу хвастают. Их за это доверчивые москвичи и кормят, и вином поят, и денег дают. Жалостлив русский народ, несчастных любит, а еще больше любит чудеса. Но больные, ладно, это самое простое. Протараторил им про Клару, и дело с концом. Труднее было с правой половиной толпы. Ластик специально выработанным, осветленным взором оглядел оставшихся. Поправил престижное ожерелье. Высокий, стоячий воротник, весь расшитый жемчугом. Потер райское яблоко, которое висело на груди прямо поверх кафтана. Отнять алмаз у государева названного брата никто бы не посмел. Так что в нынешнем ластиковом положении самое безопасное было никогда не расставаться с камнем и все время держать его на виду, потому что отнять не отнимут, но спереть могут, причем собственные слуги, это тут запросто. Особенно если периодически, это как раз в неделю для острастки, не сечь кого-нибудь батагами. А такого варварства у себя князь Солянский не допускал. Куда бы пристроить камень? Для перстня слишком велик, для серьги тяжел. Правда, некоторые дворяне носят в ухе преогромные лалы и яхонты, но это надо железные мочки иметь, да и больно прокалывать. В конце концов заказал придворному ювелиру тончайшую паутинку из золотых нитей и стал носить яблоко на шее. На всякий случай распространил слух, что это Божье око, благодаря которому князь-ангел обладает даром ясновидения. Лучшая защита от воровства — суеверие. Когда князь коснулся алмаза, в толпе охнули. Кое-кто даже прикрыл ладонью глаза. Это на камне заиграли солнечные лучи. Самое время для благословения. Ластик громко сказал свое обычное.
«Благослови вас, Господь, люди добрые. Ступайте себе с Богом, а кому милостыню или еды, идите к ключнику».
И понадеялся, вдруг в самом деле все разбредутся. Пару раз случалась такая удача. Толпа с поклонами потянулась к воротам, но несколько человек остались. Ластик тяжело вздохнул. Увы, начиналось самое муторное. Ну-ка, кто тут у нас сегодня? Мужик с бабой, старый дед и еще целая ватага, купчина и с ним полдюжины молодцев, Они стояли кучкой на том самом месте, где через 400 лет будет расположен вход в подземные склады. Именно отсюда начались все ластиковые злоключения. Не случайно он выпросил у Юрки именно этот участок. Дело тут было не в ностальгии по родному дому. Ластик очень надеялся отыскать точку, откуда можно попасть в 5 июня 1914 года. Пока строились княжеские хоромы, он исходил шаг по шагу все подворье, тыкался чуть не в каждый сантиметр почвы. Но ничего похожего на хронодыру не обнаружил. Ни ямки, ни трещины, ни даже мышиной норы. Видно, лаз образовался, то есть образуется позже. Когда Варваринское товарищество домовладельцев затеет строить доходный дом с коммерческими подвалами. Попугай Штирлиц, которого первоначально звали Диктором, тронул ластика лакированным клювом за ухо, вернул к действительности. Эту пеструю птицу князь Солянский приобрел у персидского купца, заплатив злотом ровно столько, сколько весило пернатое создание. Торговец божился, что попугай умеет в точности повторять сказанное, запоминает что угодно, причем вмиг с первого раза, и продемонстрировал. Произнес что-то на своем наречии, хохластый послушал, наклонив голову, и тут же воспроизвел этот набор звуков. Голос у птицы был точь-в-точь, как у диктора, читающего новости по радио. И пришла ластику в голову идея. Обучить попугая, чтобы заменял собой радиоприемник. Очень уж истосковался пленник Средневековья без средств массовой информации. Каждый вечер он вколачивал в диктора разные фразы, которые обычно произносят радиоведущие и которых ластику теперь так не доставало. Попугай слушал, внимательно наклонял голову, но упорно помалкивал. А в Штирлице его пришлось переименовать, когда выяснилось, что молчит коварная птица только при хозяине. Зато челяди потом все отличным образом пересказывает. Ластик был свидетелем, как попугай гаркнул на слуг.
«Доброго вам утра, дорогие радиослушатели!»
Те бедные аж попятились. И сегодня перед исцелением тоже отличился. В самый ответственный момент перед заклинанием проорал «Дурдом!». Это слово ластик у Дмитрия Первого перенял и повторял часто. Вот Штирлиц и подцепил. Первым к крыльцу подошли мужик и баба. Она вся красная от волнения, он набыченный, морда злобная, глядит в землю. Поклонились оба низко, дотронувшись рукой до земли. «Ну, что у вас?» — настороженно спросил Ерастий. Ответила баба. «Да вот, ангел-князюшка, наслышанно о твоей мудрости, пришли за наставлением. На силу его аспида поганого уговорила». Она двинула мужика локтем в бок. Он насупился еще больше. «Муж это мой, Илюшка-иконописец. Если детей Бог не дал, это не ко мне», — сразу предупредил ластик. «Благословить благословлю, а только в немецкую слободу, к лекарю ступайте». «Нет, кормилец, детей у нас 8 душ. Мы к твоей княжеской милости по хмельному делу».
«А-а-а», — немного успокоился ластик. «Могу, конечно, волшебные слова сказать, чтоб поменьше пил. Некоторым помогает».
Баба перепугалась.
«Нет, батюшка, вели, чтоб пил, а то вторую неделю вина в рот не берет, совсем житья не стало. Он, когда выпьет, и веселый, и добрый, детям гостинцы дарит, меня ласкает. А когда трезвый, злый день злыднем. Теперь ему отец архимандрит с Варварой великомученицы заказал большую троицу. Говорит, год к вину не прикоснусь, икону писать буду».
«Ну и хорошо. Чего ж ты?»
«Так погибаем совсем. Орет, дерется, за волосья таскает. Видел бы ты моего Илюшку пьяненького, до того благостен, до того ликом светил. А ныне, погляди на рожу его, зверообразную».
Ластик поглядел. «Да, так себе рожа».
«Не могу я икону писать, если выпивший», — мрачно сказал Илюшка. «Рука дрожит».
«А если немножко выпьешь?» — просил князь Ангел.
«Немножко не умею. Уж коли пью, так пью, а не пью, так не пью».
Задумался ластик. Случай был не из простых. Баба смотрела на него с надеждой. Мужик пялился в землю.
«Вот что, Илюшка, ты иди», — сказал наконец Ерастий. «А ты, баба, поди поближе».
И спросил шепотом. «Он у тебя щи, ну, шти, ест?»
«Кислые, с ботвиньей очень уважает. Кабы каждый день варила, ел бы».
«Вот и вари ему каждый день. А в горшок потихоньку чарочку вина подливай, только не больше. Для доброты ему довольно будет, а рука от одной чарочки не задрожит». Просветлела баба лицом. Закланялась, хотела в краешек кафтана поцеловать. Еле отодвинулся. Но Штирлиц скептически проскрипел.
«В эфире радиокомпозиция «Вредные советы».»
И осталось у ластика на душе сомнение. Правильно ли сделал? А что бы, интересно, ей посоветовал папа, если бы она пришла к нему в фирму за консультацией? Ох, вряд ли папа стал бы жену учить обманывать собственного мужа и травить его алкоголем. Со следующим ходоком еще хуже вышло. Это был старик, по виду странник, в драных лаптях с котомкой через плечо.
«Князь-батюшка», — начал он по обычаю, хотя сам годился яростью в дедушке, «я к твоей пресветлой милости издали пришел, с-под самой Рязани».
Лицо у дальнего ходока было землистое, взгляд потерянный.
«Вот скажи ты мне, святое чадо, есть Бог, али как?»
Вопрос для XVII века был неожиданный, даже крамольный. За него, пожалуй, церковь могла и на костер отправить. Но как ответить, Ластик знал. Был у него с папой не так давно на эту тему серьезный разговор. И старикон сказал то же самое, что ему в свое время папа.
«Коли веришь, обязательно есть». «Я-то верю. Как же без Бога? И зачем тогда все?»
Старик вздохнул.
«Значит, есть. Ладно. А он добрый, Бог-от?»
Это был тоже вопрос нетрудный.
«Коли есть, то уж, конечно, добрый. Иначе он был бы не Бог, а дьявол». «Добрый», — повторил старик, и вдруг тоскливо-тоскливо говорит. «А чего ж тогда у него на свете так погано? Вот у меня семья была, большая. Пшеничного хлеба, конечно, не едали, но и лебедой брюха не набивали. Неплохо жили, грех жалиться. Только налетели крымчаки, всю деревню пожгли, всех поубивали. Старуху мою, двух сынов с женками, внуков 11 душ. Сам-то я с меньшой внучкой в сене спрятался. Горе, конечно, но я на Бога не роптал, даже свечку поставил, что оставил Марфушку, самую любимую из всех, мне в утешение. А в прошлый месяц мор был, и Марфушка тоже померла. Вот и скажи ты мне, как ты есть ангел, на что это Богу понадобилось? Ради какого такого промысла?»
Думал Ластик, думал, что на это ответить, но так ничего и не придумал. Честно сказал,
«Не знаю».
Старик очень удивился. Покосился на око Божье, сверкавшее на груди у князя ангела.
«Ну уж, если ты не знаешь, значит, ответа на земле не дождуся. Видно, помру, тогда и разобъяснят».
И побрел прочь понурый. Комментарий Штирлица был таков. «Движение по Садовому кольцу затруднено в обоих направлениях». Увы, не нашел Ластик, чем утешить старика. Можно было, конечно, пообещать, ничего, лет через 400 на свете получше станет. Только вряд ли он бы утешился. А жизнь у них тут, в 1606 году, и впрямь была поганая. Хотя, с другой стороны, это смотря с чем сравнивать. Если и с прежними царствованиями, то все-таки стало получше. Когда новый государь в прошлом июне торжественно въезжал в покорившуюся Москву, весь город трепетал от страха. Известно, что всякое правление начинается с казней, потому что надобно внушить подданным трепет и уважение к власти. Тем более Дмитрий много пострадал от врагов. И сердцем от этого должен был ожесточиться. Да и помнила Москва, чей он сын. Такого государя, как Иван Грозный, не скоро забывают. Ни в первый, ни во второй день никого не четвертовали, не колесовали, даже не повесили. И тут уж москвичи затряслись по-настоящему. Видно, готовил победитель какую-то невиданную лютую кару. Юродивые сулили плач великий и скрежет зубовный. Приближенные Годуновых прощались с семьями. А некоторые с перепугу постриглись в монахи, надеясь, что это спасет их от мученической смерти. С недельку столица трепетала. Потом понемножку стала успокаиваться, ибо чудо чудное, ни одной головы с плахи так и не покатилось. Царь вел себя странно. И невдомек было боярам и простолюдинам русского государства, что это называется первый этап построения нового общества. Юрка говорил Ластику. Известно из античной истории, а ее он знал изрядно, и в пятом классе успел древний мир пройти, и в Польше книг поначитался, что существует два способа править – страхом и любовью. По второму на Руси никогда еще не пробовали. Первый этап построения нового общества был такой – излечить народ от постоянной запуганности, дать понемногу распробовать, что такое милостивое и справедливое правление. Времени, конечно, прошло немного, вековой страх так быстро не выведешь. И все же без трупов на виселицах, без выставленных на всеобщее обозрение голов и отрубленных конечностей, Москва задышала вольготнее, повеселела. Раньше все было нельзя, ни песни петь, ни музыку слушать. Даже затавленное баловство, то есть обыкновенные шашки, не говоря уже об азартных играх, сурово наказывали. Любая вольность, любая забава почиталась за грех и преступление. Теперь же по улицам в открытую ходили скоморохи. На рынках пестрели балаганные шатры. Парни с девками катались на качелях, а каждую неделю царь устраивал для народа какое-нибудь празднество или зрелище. Со второй важной задачей – победить в стране голод – совладали без большого труда. Борис Годунов был скареден, со всего государства тянул деньги, расходовал скупо. Дмитрий же велел закупить много зерна, продавать его дешево, и Русь впервые за всю историю досыта наелась хлеба. «Уж на что, а на ржаную муку средств в казне всегда хватит», — говорил Юрка. Так-то оно так. Вроде бы никогда еще страна не жила столь сытно и спокойно. А все равно вон и моровые хвори, эпидемии, опустошают целые местности. И крымские разбойники бесчинствуют. Ох, далеко еще до нового общества. Несчастного старика Ластик, конечно, велел накормить и дать приют. Но настроение стало совсем кислое. С третьим делом, правда, вышло удачнее. К князю Солянскому за судом и правдой пришел китайгородский купец с приказчиками. Дело в том, что в московском государстве юридической системы, в общем-то, не было. То есть, если человек совершил преступление, за карой дело не станет. В два счета кнутом обдерут или башку оттяпают. Но вот если какое спорное дело, выражаясь по-современному из области гражданского права, то обращаться за разбирательством особенно некуда. Дмитрий I задумал ввести в царстве суды, где всякие дела решались бы быстро и без мздоимства. Но эта работа долгая, не на один год. Пока же жители поступали по старинке. В деревне шли за приговором к помещику. В городе – какому-нибудь уважаемому человеку, епископу или боярину. Судебные дела Ластик больше всего не любил. Только куда от них денешься? Назвался князем, полезай в кузов. А тяжба у купца была вот какая. У него в лавке из мошны пропала вся дневная выручка. 3 рубля с 2 копейками. Деньги немалые. Доступ к ним имели только приказчики. Те 6 парней, кого он привел на суд. И попросил князюшку указать, кто из них вор, кому из них за покражу правую руку рубить. Но это была не штука. На подобных расследованиях Ластик уже успел поднатореть. Купчине строго сказал. «Ныне за воровство рук рубить и казнить не велено. Государь запретил». А парням велел встать в ряд. Медленно прошелся, глядя каждому в глаза, снизу вверх. Прищурится, брекетом цыкнет, божьим оком на груди сверкнет и переходит к следующему. Штирлиц тоже участвовал в психологическом давлении. Топорщил перья, угрожающе разевал клюв. Каждый из приказчиков, конечно, пугался. Но только один конопатый сделался белее простыни и подбородок задрожал. «Эге», — сказал себе Ластик, но виду не подал. Если торговцу на воришку указать, забьет до смерти, не поглядит на царский запрет. «Ну вот что, честной купец», — объявил премудрый Ерастий, завершив обход. «Божье око узрело, что завтра покраденные деньги к тебе в мошну вернутся, сами по себе. А вораты боли не ищи и никого из приказчиков не наказывай». Купец засомневался. «А коли не вернутся, тогда так? Ведь 3 рубля с 2 копейками, шутка ли?» «Не вернутся, тогда снова приходи», — разрешил Ластик, и многозначительно посмотрел на Конопатова. Тот едва заметно кивнул.
«Россия-Бразилия 6-0!»
— триумфально возвестил Штирлиц. А Ластику помечталось. Может, если удастся вернуться в свое время, пойти работать сыщиком в уголовный розыск. Вроде бы есть талант. Опять же, наследственность. Только мечты эти были пустые. Никогда уже не попадет шестиклассник Фондорин в свой лицей с естественно-математическим уклоном. Никогда не переступит порога родной квартиры. Унибух к владельцу так и не вернулся. Тогда, год назад, Юрка с интересом выслушал про замечательные свойства компьютера, которого он упорно называл ЭВМ, электронно-вычислительной машиной. Пообещал книжку из Шуйского вытрясти и сделал все, что мог. Нагнал на боярина страху. В Москву велел везти на простой телеге, закованным в железо. Вопреки собственным правилам, пугал застенком и пытками. Василий Иванович и трясся, и слезы лил, но унибука не отдал. Говорил, что полистал волшебную книжицу, ничего в ней не понял и устрашился, порешил ту невнятную премудрость изничтожить. Жег ее огнем, не сгорело. Кинул в Москву реку, не потонуло, даже не намокло. Тогда велел слугам запечатать книгу в дубовый бочонок с камнями, да отвезти в Кириллов монастырь, чтобы святые старцы прочли над ней молитву и бросили в Белое озеро,
где омуты глубоки и подводные токи быстры. По возвращении в Москву допросили князевых слуг. Те подтвердили, да, возили они на север некий малый бочонок и утопили его напротив монастыря. Государь отрядил на Белое озеро целую экспедицию. Месяц там крюками по дну шарили, но вернулись ни с чем. В общем, пропал универсальный компьютер. Бежать стало некуда. Не в колодец же лезть, в 20 мая неизвестно какого года, и тем более не назад в могилу. В 1914 году Ластика тоже ничего хорошего не ожидала, разве что нож сеньора дьявола Диболини. А может, оно и к лучшему, что нету ни бука. Как бы Ластик бросил друга и начатое дело. Да какое дело? Шуйского же пришлось выпустить. Даже в ссылку его царь не отправил, как собирался. Ластик сам выпросил боярину прощения. Конечно, не из-за Василия Ивановича, чтобы ему идиоту суеверному провалиться, из-за соломки. Только о ней подумал, за воротами раздалось конское ржание, стук копыт, грохот колес, зычные крики «Поди, поди!»